Глава третья. Путешественники устраиваются на новоселье. После этого поразительного, но, конечно, вполне правильного объяснения, трое товарищей снова заснули глубоким сном. Да и где бы могли они отыскать более тихое и спокойное место для отдыха? На земле и городские дома, и сельские хижины воспринимают все сотрясения, какие только возможны на поверхности земного шара. На море корабль качается на волнах, находясь в постоянном движении. В воздухе аэростат непрерывно болтается вследствие разной плотности воздушных слоев. Только снаряд, летевший в полной пустоте среди полного безмолвия, мог обеспечить своим обитателям полный покой. Поэтому сон наших смельчаков продолжался бы, может быть, бесконечно, если бы внезапный шум не пробудил их в 7 часов утра 2 декабря, через 8 часов после их вылета. Этим звуком был самый обыкновенный собачий лай.
«Что это? Собака?» — воскликнул Мишель Ардан, сразу вскакивая. «Ах, это же наши собаки!»
«Они проголодались», — заметил Николь.
«Черт возьми, мы совсем забыли про них».
«Да где же они?» — спросил Барбекен.
Все трое принялись за розыски и скоро обнаружили одну собаку, забившуюся под диван. Толчок при вылете так ошеломил ее, что она молча лежала в углу до тех пор, пока голод не заставил ее залаять. Это была бедная Диана, которая еще не вполне пришла в себя, но все-таки выползла из своего убежища на призыв хозяев. Ардан подбадривал ее самыми нежными прозвищами. «Диана, милочка, сюда!» — говорил он. «Поди ко мне, дочка! Твоя история будет воспета в охотничьих летописях. Язычники сделали бы тебя подругой Анубиса, а христиане — спутницей святого Роха. Ты достойна, голубушка, чтобы бог Аида выковал тебе свинцовую статую, как тому псу, которого Юпитер уступил прекрасной Европе за один только поцелуй. Твоя слава превысит славу героев Монтегриса и горы Сен-Бернар. Взлетев в межпланетные миры, ты того гляди станешь Евой лунного собачьего рода. Ты оправдаешь на Луне изречение Туссинеля. Вначале Бог создал человека и увидел, что он слаб, и дал ему собаку. Сюда, Диана, ко мне!»
Неизвестно, польстил ли Диане этот высокопарный дифирамб, но она, жалобно скуля, мало-помалу выползла из-под дивана.
«Так, — сказал Барбекен, — Ева налицо. А где же Адам?»
«Адам?» — повторил Ардан. «Адам, верно, недалеко. Он где-нибудь тут. Надо его покликать. Сателлит, сюда! Сателлит! Сателлит!»
Но сателлит не показывался, и Диана продолжала жалобно скулить. Друзья установили, однако, что она не ранена, и угостили ее аппетитным куском пирога, что сразу же прекратило ее жалобный вой. Что же до сателлита, то он исчез. Лишь после долгих поисков его удалось обнаружить в верхней части снаряда, куда он был самым непостижимым образом отброшен толчком при вылете снаряда. Бедный пес был в жалком состоянии.
«Экое горе!» — воскликнул Мишель Ардан. «Вот тебе и акклиматизация».
Несчастного пса бережно спустили вниз.
Он разбился головой о свод снаряда и едва ли мог поправиться после такого удара. Тем не менее, раненого перенесли вниз и уложили на подушку. «Бедный пес, мы будем ухаживать за тобой», — сказал Мишель Ардан. «На нас лежит ответственность за твою жизнь. Я предпочту потерять руку, чем допустить, чтобы бедняга-сателлит охромел хотя бы на одну лапу».
Мишель дал раненому псу несколько глотков воды. Пес с жадностью набросился на воду. После этого путешественники снова вернулись к своим наблюдениям над Луной. Теперь Земля уже представлялась им в виде пепельного диска, который с одной стороны был окаймлен еще более узким серпом, чем накануне. Но по сравнению с Луной, постепенно приобретавший очертания правильного круга, земной серп все еще казался огромным.
«Экая досада, что мы не вылетели в минуту полноземелья, то есть тогда, когда наш земной шар был как раз против солнца», — вздохнул Ардан.
«Почему?» — удивился Николь.
«Потому что тогда мы увидели бы в совершенно новом свете все наши материки и моря. Первые переливались бы под солнечными лучами всеми цветами радуги, а последние темнели бы и синели, как на географических картах. Мне бы также хотелось взглянуть на полюса Земли, которых никогда еще не видел человеческий глаз».
«Все это так», — сказал Барбекен. «Но если бы Земля была полной, то в фазе новолуния находилась бы Луна. Другими словами, она была бы невидима в солнечных лучах. А для нас выгоднее видеть цель, к которой мы стремимся, чем точку нашего отправления».
«Вы совершенно правы, Барбекен», — согласился Николь. «К тому же, заметьте, что когда мы доберемся до Луны, то за долгие лунные ночи мы вдоволь успеем наглядеться на земной шар, где копошатся нам подобные».
«Нам подобные?» — переспросил Мишель Ардан.
«Они теперь такие же нам подобные, как и жители Луны, селениты. Ведь наш снаряд — новый мир, населенный только нами одними. Мне подобен Барбекен, Барбекен подобен Николю. Над нами и вне нас человечество кончается. Мы трое, единственные жители этого мирка до той самой минуты, пока мы не превратимся в обыкновенных селенитов».
«Это случится почти через 88 часов», — сказал Николь.
«А это значит?» — спросил Мишель Ардан.
«Это значит, что теперь половина девятого», — ответил Николь.
«На мой взгляд», — заключил Мишель, «невозможно привести никаких возражений против завтрака. Теперь самое время закусить». Действительно, жители новой планеты не могли обойтись без еды, и их желудки повелительно заявляли о своих законных правах. Мишель Ардан в качестве француза объявил себя шеф-поваром и главным распорядителем. По этой части ему не было соперников. Газ доставил необходимое тепло, а в ящике с провизией нашлись припасы для первой закуски в межпланетном пространстве. Сначала были поданы три чашки превосходного бульона, который Мишель приготовил, распустив в горячей воде драгоценные таблетки либиго из лучших сортов говядины. За мясным бульоном последовало несколько ломтиков бифштекса, спрессованных под гидравлическим прессом. Бифштекс был так сочен и нежен, словно он только что вышел из кухни английского кафе. Мишель, отличавшийся чрезвычайно пылким воображением, уверял даже, что бифштекс этот с кровью.